Дорогие наши слушатели, цикл передач «Гость в студии» продолжает наш эфир. И сегодня мы продолжим разговор о Соловках с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, с чего мы начинаем сегодня? Вернее, даже продолжаем этот рассказ. Он полон потрясающих событий, которые просто, вот знаете, душу выворачивают наизнанку, потому что то, что вы мне рассказывали, что называется за кадром, да, вот о той судьбе, о этих соловецких узниках, все-таки 600 лет Соловкам, собственно говоря, 1429 год, вот я запомнила эту дату. Но все-таки, наверное, нужно также сказать о том, что те люди, которые готовятся к этой поездке, и наш паломнический отдел Екатеринбургской епархии устраивает такую поездку один раз в год, и вы, собственно говоря, у нас для того, чтобы, конечно же, подготовить людей. Всегда вы говорите о том, что нужно готовиться к предстоящим поездкам, паломническим поездкам. Вот, Соловки — это совершенно особенное место. Ну вот, наверное, здесь нужно сказать еще вот о чем, что те желающие паломники, которые собираются поехать на Соловецкий архипелаг, да, может быть, даже у них возникнет такое чувство «больше никогда там не бывать», как вы говорили, что настолько потрясает то, что они узнают, это практически целые недели, это там не два дня, не три, все это полно вот этих всех впечатлений, исторических каких-то справок и то, что они там действительно видят. Но давайте мы все-таки будем слушать вас, потому что вы гораздо больше об этом знаете. Вам слово, Лариса Егоровна.
Здравствуйте еще раз. Знаете, я хочу вот воспользоваться такой возможностью. И сейчас скажу, какой. Вот смотрите, Евгения Игоревна, после паломнических поездок, конечно, люди такие воодушевленные всегда и пораженные, то есть обновленные какие-то, не приезжают, не возвращаются из паломнических поездок такими, какими они туда уезжают. И очень многие говорят: Лариса Егоровна, вот если вы куда-нибудь поедете еще, вы нам позвоните, мы с вами как бы в любое направление, да? Ну, начиная с 16-го года я никуда не езжу, вот уже практически 3 года, потому что учусь. Но в этом году, Бог даст, и учеба заканчивается, да, и поэтому...
Видите, как быстро время, да, пролетает.
Да, я воспользуюсь просто этой возможностью, то есть я не могу позвонить каждому, да, то сегодня, вот, если я очень хочу попасть в Соловецкий монастырь, но, опять же, как Бог даст, да, но такое желание у меня вызрело, созрело. Вот, и я хочу призвать всех, кто бы хотел вот вместе со мной разделить эту поездку. Хотя скажу, что вот она, сразу скажу, что это будет поездка всей жизни. Абсолютно точно, да. И вот для того, чтобы она еще раз не прошла мимо, я, конечно, призываю всех людей к ней основательно подготовиться. И мы уже говорили о том, что и одежду надо подготовить, там и средства, и время, и так далее. Но еще больше надо, конечно, подготовиться духовно. Надо и хорошенько помолиться, и спросить благословения у своего духовника или у своего батюшки-исповедника, да, обязательно, да. И вот вы видите, передо мной лежит такая книга, небольшая, да, вы вот посмотрели ее, она вам понравилась. Я хочу тоже порекомендовать людям, чтобы вот они не разбрасывались, как бы. Есть такая небольшая книга, она называется «Соловецкий монастырь и его ближайшие окрестности». Это Москва, Соловки, товарищество северного мореходства, паломник, 2007 год. Ну, может быть, и другие есть какие-то издательства. Здесь прямо, знаете, здесь описаны пешеходные прогулки по монастырю, и вот все, что мы будем видеть, да, вот все здания, все, ну, здания церкви и так далее, здесь очень хорошо, коротко, но глубоко описаны, что это такое, история, что сейчас здесь, что было, когда это начиналось, что было и что сейчас здесь, да, вот чтобы нам не проходить мимо ни одного строения. Великолепный такой путеводитель, который можно почитать. Вот. Ну, и, конечно, в интернете сняты целые фильмы. Это надо все посмотреть. мне, конечно, очень было бы радостней продолжить вот ту положительную часть, да, и о том, как монахи жили, о том, как они там подвязались, и сколько святых, и вот эти чудесные абсолютно истории помощи святым людям, да, и сколько паломников туда приезжал. Но у нас есть еще одна очень тяжелая страница этого монастыря, и не рассказать о ней просто невозможно. Я вот человек, который занимается новомучениками и исповедниками, я, конечно, очень хотелось бы поклониться этой земле, наверное, и поплакать вместе со всеми, потому что вообще невозможно представить, что там происходило. Человеческому мозгу, человеческому сердцу, не знаю, это, знаете, прям все силы ада там собрались. Там такие происходили события, которые невозможно даже описывать. Но этому тоже очень многое предшествовало. И знаете, такие события, они просто потрясают. Вот для меня было открытием. А заканчивается русско-японская война, и мы все знаем, что очень много было пленных. И среди этих пленных японцы проводили работу. И практически говорят, что все оттуда, там около 80 тысяч, если я не ошибаюсь, они уже практически приехали, вернулись в Россию 100% революционерами. Вы знаете, целая группа этих моряков прибыла на Соловецкий остров. И они все вместе приняли постриг, они стали монахами. И до, вот, наверное, до конца своей жизни они мутили там воду. Понимаете, вот этот мирской дух, он никуда не развеялся, да? И как только вот начались...
Я сейчас вот эти... думаю, почему революционеры, с одной стороны, и вдруг принимают моряки постриг?
Вот я говорю, что там эта история этого монастыря, она настолько многогранна, и как говорил Андрей Ткачев, мне нравятся его слова, как он говорил разницу между патриотами и националистами. Он говорит, патриоты — это тот, кто любит свою родину, свой народ, свою историю и принимает все, и положительные моменты, и отрицательные моменты, изучает, сопоставляет, анализирует, делает выводы, понимаете? А националист тот, который не хочет открыть глаза на вот такие трагические события, да, вот, как он говорит, любит страну, народ прелюбодейно. Поэтому будем патриотами и будем как бы и на то, и на другое смотреть открытыми глазами, анализировать, все это изучать. Ну и потом, как я уже говорила, там очень много стрельцов жило, да, там много служилых людей жили, то есть это форт-пост, это оборонительная крепость, и там было очень много военных. Но они тоже приносили свой дух, вот, пьянствовали. Вот это. А где пьянство, там пагуба. Где пьянство, там обязательно ссоры, там обязательно драки, поножовщины и так далее. То есть они вот этот мирской дух, и монахи, я считаю, что ну, так же, как вот и на Валааме, вот там я своими глазами даже видела, да, те люди, которые уже там, вот это какое поколение после войны осталось, они и то, они вот пьянствуют, они просят у всех эти вот, хватают людей за руки, просят у них все, да, и это все на территории монастыря, потому что там еще как бы, ну, в то время были эти мирные жители, в кавычках. Так и в Соловецком монастыре братью-то постоянно смущали вот своими этими вот...
Местные жители.
Ну, они военные, и вот эти же моряки, представляете? И вот, например, когда начинается революция, ну, хочу сказать, что вот эта страница, мы сегодня будем говорить об очень тяжелой странице Соловецкого монастыря, ну, никто не прошел мимо, никто, да, все были задеты этим. Это вот октябрь 17-го года, и знаете, как интересно вообще... Вот удивительным образом монастырь и тюрьма соединяются в одном из поклонных крестов на острове Анзар, где четко читается дата установки. Как вы думали, Евгения Игоревна? 25 октября 1917 года. До революции в монастыре было 6 скитов. Там было 3 пустыни, 19 церквей. И 30 часовен, все было благоустроено, мы говорили с вами об этом, да, они умели так это все делать, что одним поленом они могли отопить там 10 келий братские, потому что особые воздуховоды, да, позволяли у нас на Белой горе Белогорский наш мужской монастырь, там тоже эти воздуховоды оставлены, да, но нет специалистов, который мог бы привести это все в движение. Да. Они оставлены, но как это все действовало, мы не знаем. Понимаете, а вот так такие огромные помещения отапливались очень маленьким количеством топлива. Так вот, еще раз напомню, что там было и братское богословское училище, и метеостанция, и радиостанция, и гидроэлектростанция, литография, ботанический сад. Он, знаете, вот мы говорили о том, что осушали болота, да, соединяли озера, высаживали деревья. И, знаете, вот Святые Ворота, когда заходишь в этот монастырь, это действительно, вот очевидцы, они рассказывают, это были вот такие Святые Ворота, которые ясно показывали, вот это мирская жизнь, да, а это монашеская, потому что, когда люди туда заходили, вся эта территория была сплошным садом. И вот представляете, когда это все цвело или когда это все созревало, там был такой аромат настоянный, да, вот. Все они сделали для того, чтобы там был здоровый климат, здоровый воздух, вот насаживали деревья, да, и все это действительно, когда заходишь в монастырь, там был рай. А вот до этого...
Подождите, а вот возникает вопрос, если это север, как это все там цвело. Вот вы говорили в прошлый раз, что там даже арбузы они выращивали.
Ну, такие экзотические, конечно, растения они выращивали в парниках, да, в оранжереях. А так вы же сами знаете, вот...
Можно было бы посмотреть это.
Да, но ботанический сад, это же селекционеры, они выводят всевозможные такие устойчивые к этому климату, к этому климату.
Невероятно.
Невероятно.
Белое море. Остров Белым. На Белом море, да. Так, вот такое, там, да, далеко, там чуть-чуть подальше уже Арктика.
Полярный, да, полярный, вообще. Рядом с полярным кругом. Вот, и вот такое было великолепие, он был благоустроен, там практически все было, вот мы говорили, и лес, и рыбные ловли, да, и тот же митрополит Филипп, он обнаружил глину, да, и филипповский кирпич, он был такой, знаете, огромный и такой качественный из этого кирпича, вот там, ну, строили. Вот представляете, Господь как будто бы вот прям вот, вот все давал, вот все есть для того, чтобы там благоустроялась эта монашеская жизнь. Но пришли другие времена. До революции этот монастырь посещало 15 тысяч паломников. Представляете, это же надо всех принять, всех накормить и всем дать жилье и так далее. Вот. Ну и, конечно, вот 22 августа, день празднования собора Соловецких святых, мы говорили о том, что ну, целый сон святых там, да, эта земля и этот монастырь вырастила. Ну, я вот хотя бы несколько все-таки назову, потому что я понимаю, что очень многие из нас даже и не слышали этих имен. Ну, конечно, Савватий, Зосима и Герман – это у всех на слуху. Да, да? Но, а вот, например, другие, такие как преподобный Елисей Сумской, преподобный Иоанн Илонгин Яренский, преподобный Васян и Иона, мне прочитать это даже трудно, Пертоминские, ну, святитель Филипп, митрополит Московский, преподобный Иринарх, игумен Соловецкий, преподобный Диодор в Схиме, Дамиан Юр Горский, преподобный Елиазар, вот основатель Свято-Троицкого скита на острове Анзер, преподобный Иона в Схиме Иисус, основатель Голгофа Распятского скита на острове Анзер и многие-многие-многие другие. Ну вот в 20 веке Господь опустошил обители, вот очень многие, да. Вот, видимо, это все-таки было Божье попущение за наши грехи. И мы с вами, давайте вот все-таки вернемся к этому маленькому событию, о которых тоже я первый раз прочитал, когда я вот начала изучать вот эти Соловецкие острова. Мы с вами говорили, помните Зоиное стояние, да? И я прочитала это из жития одного святого, вот который все эти муки претерпевал на Соловецком монастыре, когда уже было оцепление дома, где стояла с иконой Николая Чудотворца Зоя, к одному молоденькому милиционеру подошла женщина и спросила, это правда, вот что вот мы...
Я сейчас хочу вас, извините, остановить. То есть это пока к Соловецкому монастырю не...
относится, потому
относится,
что...
Относится, да? Зоя настояние, потому что это же какой-то город был вообще...
Ну, Куйбышев, ведь... вот... да, он далеко от Соловков.
Да, вот, но... вот я и хочу понять, как это все
К своему стыду, вот сегодня не могу сказать имя этого священника, который прошел лагеря, вот эти соловецкие, вернулся и служил там, да, и он взял икону Николая Чудотворца из рук.
Вы немножко еще расскажите про Зоино настояние нашим слушателям, потому что могут быть. Но есть такой фильм, но буквально в двух словах.
Пусть посмотрят, да,
вот
в интернете
так и называется
есть.
Зоино настояние, история
коротенькая. Конец 50-х годов, да, одна, ну, это было перед Новым годом, собиралась молодая компания, и вот у одной девушки не приехал ее любовник, так скажем, открытым текстом, да, и она сказала, ну, если у меня пары нет, я буду с Николаем Чудотворцем танцевать. Сняла икону, ее отговаривали от этого, да, все равно люди понимали, что не надо бы шутить вот, да, такими вещами. Но она не послушалась и сняла икону Николая Чудотворца и начала танцевать, и вот окаменела, да, и это называется Зоино стояние.
На несколько месяцев.
Да, 120 с чем-то дней. Вот она, 128 даже, по-моему. Вот, но я подробностей, конечно, о ней были не рассказаны. Так вот, значит, этот священник, он рассказывает, молодая женщина, она подошла, не молодая женщина, она подошла к молодому милиционеру, да, и спросила, действительно это так вот, что вот молва какая идет, да?
Что такая история была.
Да, а он сказал, мы дали подписку о неразглашении, и ничего я вам рассказывать не буду, но сняв фуражку, да, он показал свои волосы, они были абсолютно белые, а он был очень молоденький, и он говорит, вот можете предположить, что здесь происходит. А оказывается, что возле Зои была всегда ее мама, и она молилась. И Зоя иногда по ночам очень страшно кричала. И вот эти крики они все слышали. Да? И кричала она следующее. «Молитесь, страшно, вся земля в огне». Понимаете? Вот,
молитесь.
Молитесь, молитесь. Первое слово, которое было у нее, это вот молитесь. Поэтому, ну, конечно, тут можно много чего говорить, но у нас даже вот история царя, она потрясает. Вот как это все происходило, и как люди далеко отходили от Бога, и это, конечно, не могло не привести к таким трагическим событиям. Так вот, после Октябрьского переворота, вы знаете, что была объявлена война церкви. Ну, это даже никто и не скрывал, да. И первый, кто начал страдать, это, понятно, все люди, которые имели отношение к церкви. Это священнослужители, это верующие люди и так далее. Но потом церковь отделили от государства, потом изъятие ценностей. И везде, на каждом этапе люди страдали. Вот, люди страдали. В 23-м году, да, добрались и до Соловецкого монастыря, но тоже, знаете, очень интересно, потрясает поведением монахов. Вот они сказали, что мы хотим остаться здесь, мы никуда не хотим. А если это невозможно, то лучше сейчас нас расстреляйте. Мы хотим остаться здесь, на нашей родной земле, но только чтобы никуда. И их оставили, вот этих людей, монахов, которые просили остаться на Соловецком острове. Ну, то есть они возглавляли всякие артели. Работа-то же продолжалась, и кому-то нужно было руководить, и все это, ну, показывать, как это нужно делать. Вот, и в 23-м году этот Соловецкий монастырь превратили в Соловецкий лагерь особого назначения, и он стал называться Слоном. И вот мы с вами разговаривали, в чем разница-то. Слон сначала, слон, я говорю, вот прямо действительно слоновыми такими вот этими лапами прошли по судьбам огромного количества людей, а потом в 37-м году его преобразовали в Стон. Понимаете?
Тоже вот, Соловецкий.
Да, но только тюрьма уже была.
Соловецкая,
да?
Тюрьма,
да,
особого, тюрьма назначения. Особого назначения. Там был Соловецкий лагерь, да. Слон особого назначения.
И вот туда в основном ссылали священство. И там такие были нечеловеческие условия этой жизни, что цель, которую добивались большевики, это чтобы, ну, не просто отвратить человека от веры, да, а просто вот это человеческое достоинство размазать, чтобы вот вообще вот вырвать с корнем вот все это человеческое. И поэтому, конечно, условия существования, ну, само по себе, да, это было страшно.
Знаете, даже воспоминания вот о том, что вы рассказывали, это действительно вот, как было сказано, что там были все круги ада, что описать вот этих всех унижений, которые там прошли люди,
Невозможно.
Да, это просто лучше даже, наверное,
не говорить. Я не буду говорить об этом, потому что кто приедет туда, тот услышит то, что, наверное, уже выверено, да, этими. Ну, тоже интересно, что это не просто монастырь, а музей. Вот такие монастыри есть. Тот же Бородинский в прошлом году, где я была, там тоже и музей, и монастырь, они сосуществуют. И поэтому я думаю, что они вот рассказывают людям, наверное, это уже выверено, что можно рассказать, а что не надо рассказывать. Потому что, ну вот, мы не будем превращать нашу передачу вот еще в очередной круг.
Сточную канаву.
Да, это просто невозможно. Ну вот туда ссылали особенно иерархов нашей церкви, туда ссылали участников Белого движения, да, политических противников советской власти, представителей творческой интеллигенции там, ну, во всех этих уровнях. А с 30-го года туда начинают доставлять еще раскулаченных крестьян не только из нашей, вот из России, но и из Белоруссии и из Украины. И вот эта история монастыря, она, конечно, потрясает. Ну, до сих пор говорят, что там грядки невозможно выкопать, потому что штык лопаты, и на что-нибудь ты натыкаешься, да. И, например, вот у них там есть это островное кладбище, из огромного количества этого 3 или 4 надгробных камня всего осталось, понимаете, даже вот это уничтожается. И знаете, интересно так, вот в 1712 году, 1012 год, это практически за 200 лет, да, всех этих событий, даже больше, одному неподвижнику монастырскому пришла Божья Матерь и сказала, что здесь надо построить Голгофский храм. Да? Вот еще тогда уже было известно, что здесь будет, да, на этом острове. Страшное место. Вот с одной стороны, например, единственный храм, маяк, на куполе был маяк, и он служил опорой для всех мореходов, да. Вот, но он был превращен просто в страшную тюрьму. Тех, кто проявлялся, ну, непослушание, да, кто отказывался вот делать эти мерзкие вещи, всех в эту ужасающую тюрьму. Секирная гора, она тоже, все, наверное, знают, что у подножья сам Господь вот как бы сделал такой зримый знак. Все, наверное, видели эту фотографию. Береза выросла, да, в виде креста. И тоже, знаете, ну, с одной стороны, я читала, что 250 ступенек, с другой 365, не знаю, если поеду, сосчитаю, да, но все равно это было страшно. И это была еще из одной пытки. То есть людей, их раздевали, привязывали к бревну и просто сталкивали. И когда человек летел, и вот, пусть даже 250 ступенек, эта гора была очень такая крутая, конечно, сами понимаете, что под этим бревном он просто превращался, наверное, в котлету, когда туда прилетал уже к концу. Вот такие неимоверные пытки люди там испытывали. Но я вам хочу рассказать все-таки о силе духа, которые вот те люди, которые так издевались над людьми, они хотели превратить их в скотов, этих людей, но, знаете, получалось наоборот. Люди в этих страшных условиях учились молиться, да, и умирали, прощая их, понимаете? И вот меня, например, потрясла история одной женщины в 24-м году, ну, в 26-м она умерла, в 26-м году, в Жен-Бараке, ну вот если будем на этом месте, то там есть архангельская гостиница, да, и вот в этой гостинице раньше вот был женский барак, где, и мы уже говорили с вами, что вот этих политических ссыльных, их специально подселяли к уголовникам, да, чтобы, ну, еще создать более невыносимые условия. Так вот, в 24-м году в Жен-Барак была определена баронесса Наталья Модестовна Фредерикс. То есть годы ее жизни 1864, то есть она и 26-й. В прошлом она была фрейлиной трех императриц. И вот, конечно, уголовницы понятно, как ее встретили, да, пожилую аристократку очень враждебно. Вот. А несмотря на ее преклонный возраст, начальство ее каждый день отправляло на тяжелые работы. Кирпичный завод, и нужно было носить глину. Ну, сами понимаете, что такое глина, да. Так вот, однако ни, вот, ни глумление сокамерниц, ни непосильный труд они сломить ее не могли. Вот ее безукоризненная одежда, безукоризненно заправленная ее постель так и оставалась до конца ее смерти. И, конечно, люди, которые... Вот тот человек, который излучает свет изнутри, да, но его не могут не увидеть. И вот эти женщины, которые так издевались над ней, да, они мало-помалу как бы... Ну, уважение,
проникались
уважением к этой женщине, потому что они видели, что несмотря на вот эту тяжелейшую работу, да, она вечером приходила и очень подолгу молилась. Она не роптала, она не жаловалась ни на усталость, ни на оскорбление, ничего. Вот она вот так самоотверженно, она несла этот крест молча. И вот общим советом они определили, что она будет уборщицей в бараке. То есть тот, кто убирал в бараке, тот топил бараки, да, они освобождались от общих трудов, потому что, ну, сами понимаете, там работы было очень много. Вот. А тем временем в этом монастыре вспыхнула эпидемия тифа. Это тоже отдельная история вообще рассказа, потому что никто тифозных больных не лечил. Их просто вот заталкивали в определенный барак, да, ни нар, ни кровати там не было, они просто спали на полу. Это была такая, это как общий могильник просто был, в котором люди вот, ну, доживали в мучениях свои последние дни. И есть, ну, конечно, много свидетелей, потому что, ну, не все там погибли. Кто-то и вышел из этого лагеря, поделился своими впечатлениями, воспоминаниями, и вот говорили, что туда зайти даже было невозможно. Просто когда открывалась дверь, там невыносимый стоял спёртый запах. Ну, представляете, люди умирают. Поэтому, конечно, в такие тифозные бараки никто не шел, ни добровольно, ни принудительно. И вот, узнав об этом, Наталья Модестовна, она сказала: «Вы знаете, а я имею опыт хирургической сестры, и я буду там работать». И знаете, произошло просто неожиданное. Глядя на нее, к тифозным больным пошли вот эти уголовницы, как говорится, которые жили при дверях ада, да, ничего светлого в их жизни никогда не было. Ну вот, и встали на путь подвига эти слова. Мы их вспомним, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, да. Конечно, не все вышли из этого барака, многие остались, и заразилась же и сама Наталья Модестовна. Но даже поняв, что она заразилась, что она больная, она там осталась до конца. То есть она помогала больным до своей кончины. И знаете, дорогие мои, таких примеров огромное количество вот этой стойкости. И хотела бы еще немножко рассказать вот удивительная история нашего архипастыря. Это Илариона Троицкого. Как говорят, вот Петр Полянский, да, мы знаем, вот всякий раз, когда иду в наш отдел, в нашу епархию, с левой стороны висит такая мемориальная доска, да, где упомянуто, что вот он в такое-то время был в нашей тюрьме, претерпевал тоже такие муки. Вот, и он же понимал, что когда он принял предложение патриарха, это смертный приговор, он так родным своим сказал, что вот принимая постриг, да, я подписываю себе смертный приговор. Также вот был к себе приближен и Ларион Троицкий. Он был очень образованный человек, он был предан Богу, ну, до последней вот капельки своей крови, был могутный физически такой, из него исходила такая сила духовная, да. Его арестовали, и он был вот узником Соловков. И ему определили 3 года. И знаете, вот надо почитать его письма. Он писал, что там, вот на материке, была такая невозможная жизнь, служение, постоянно вот этот, ну вот, страх ареста, да, ну, даже не столько страха, давление, да. Он служил каждый день, вечером и утром, проповеди и так далее. И он говорил: я сюда попал как на курорт, я здесь отдыхаю. И даже начальство, оно не смело над ним вот так издеваться, да, его назначили сторожем в Филипповой пустыне, где вот очень любил в уединении молиться и Гумен Филипп. И когда закончился его, вы представьте, 3 года на Соловках. Представить это невозможно вообще. Вот кто побудет там неделю, тот посмотрит. Вот. И комиссия, она сказала: ну и что, мы сейчас его выпустим, и он тут же начнет опять заниматься своей деятельностью, да, и они ему продлили еще срок на 3 года. Нам, дорогие мои, разве можно представить, что он пережил, например, вот в эту ночь, да, когда ему снова был приговор оглашен, еще 3 года на Соловках, и снова безропотно, и снова делая все, что возможно, помогая всем людям, туда к нему приводили людей, и он даже тайно крестил и так далее. То есть он как архипастырь, он делал все, что можно было в тех условиях делать. Ну что вы думаете, закончился еще один 3-годичный срок, и его не выпустили. Его отправили с крайнего севера, его отправили на крайний юг. То есть ему определили ссылку в Алма-Ате. Но по дороге он заразился тифом. Понимаете? И вот там, например, заканчивался срок. Мы говорили о том, что это было место ссылки именно первоиерархов, священников. Да? Заканчивался срок ссылки. Вызывали их и спрашивали, ну вот вы сейчас едете, возвращаетесь домой, чем будете заниматься? Ведь хотели, чтобы люди отрекались от Бога, да, и не только от Бога, а вообще от человеческого своего образа. Вот. И священники говорили, как, чем? Я священник, я буду заниматься своими священническими обязанностями. И их убивали. Потому что они понимали, что сломить они их не могли. Вот, ну и как еще Ленин говорил, что революции свидетели не нужны. И, конечно, вот из источников официальных, то, что я узнала, что через лагерь прошло более 80 тысяч и более 43 тысяч остались навсегда на этой земле. Ну, думаю, что эти цифры не соответствуют действительности, потому что, судя по тем срокам, в какие существовал этот лагерь, это достаточно большой срок. Ну и, конечно, мы большие воспоминания оставили те люди, которые не были узниками. Но вы знаете, что в истории на Соловков есть еще такая страница, что там было училище для юнг. Для мальчиков, да, их обучали вот этому морскому делу, и таким юнгой был Валентин Пикуль. И он тоже рассказывал об этих вот событиях, делился своими впечатлениями. Поэтому вот, дорогие мои, с одной стороны, ну вообще это обитель такой стойкости, что представить себе вообще невозможно. И поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто нас сегодня слушает, у кого зародилось такое желание посетить это святое место, чтобы вы не тратили зря время, чтобы даже если вы не поедете и никогда не будете на этом святом острове, в этом монастыре, я думаю, что Господь и намерения целуют. Мы тоже об этом всегда говорим. Но те труды, которые вы понесете, если вы почитаете жития святых, прикоснетесь к этой глубочайшей истории, вот, вот этому трагизму и к этим вот высочайшим взлетам духа, если вы составите себе такой труд, да, вот полистаете, посмотрите фильмы, поскорбите вместе, то я думаю, что этот труд вот, ну, Господь наградит, даже если тех, кто и не поедет. Ну, очень надеюсь, что большая у нас компания соберется, потому что вот вчера, например, была в храме, дежурила, и удивительное дело, это же ведь вот веяние нашего времени. Настолько действительно мы становимся эгоистичными, что мы, как вот наш Никон Воробьев досточтимый, он всегда говорил, что ты вообще оглянись на свою жизнь-то, тут тебя скоро вот так затронут, ты будешь кричать, кожу там срывают, да, что эгоизм зашкаливает, мы не можем потерпеть ничего. И эта паломница спросила, я их пригласила поехать на Соловки, а она ей говорит, знаете, а у вас есть такие VIP-туры? VIP-туры. Паломнический отдел, чтобы нас было немножко, чтобы у нас был маленький комфортный автобусик и так далее. Я говорю, а вы вообще понимаете смысл паломнической поездки? Я говорю, наоборот, нас должно быть очень много, и Господь нам всем даст возможность послужить другим, кам маленькими. Этому кровать эту уступить, этому к окну посадить, да, этого терпеть его храп по ночам и так далее, и так далее, и так далее. Вот что-то рассказать, где-то помочь, тут вот накидку дать, потому что у человека
женщина
ничего.
Женщина обиделась?
Нет.
Или поняла?
нет, ну я думаю, если нет, это
нормально восприняла.
Да. Она говорит, так а вы же сами рассказываете, как паломники себя ведут одни в другую сторону. Я говорю, так это мирские люди, это очень понятно, но если вы понимаете, для чего вы сюда приехали, и если вы будете сохранять этот внутренний мир и помогать этим людям, так это вообще-то ну, двойная награда, что называется. Поэтому, видите, у нас уже VIP такие паломники. Вот. Я говорю, знаете, любой каприз за ваши деньги. Вам индивидуальную программу вообще вот сделают, приставят к вам индивидуального гида уже тут будем говорить, да, и он вас будет сопровождать в этой поездке. Пожалуйста, если хотите, ну, вам все сделают. Но смысл-то, смысл. Поэтому, дорогие мои, давайте не будем уподобляться вот таким VIP-персонам, а давайте мы будем понимать, что такое паломническая поездка, для чего мы едем, да, с какими целями мы едем. Вот. И, конечно, извлекать максимальную пользу из того, что вот мы делаем. Прям предвкушаю. Ну, на все все-таки воля Божья. Да. Мы предполагаем, Господь располагает. Но у меня очень такое серьезное намерение в этом году попасть на Столовки, ну, вместе с вами. И я надеюсь, что нас будет очень большая группа. А это надо сделать заранее, потому что уже железнодорожные билеты будут покупаться в начале мая. И поскольку это море, да, это навигация.
Белое море.
Да, поэтому и заказывать гостиницы, и там эти пароходы и так далее. Это все должно быть организовано заранее. Да. И так, что вот я сегодня принял решение, а завтра я поехал на Соловки. Нет. Вот такой номер здесь не проходит. Это не Дивеево, понимаете? Это Соловки, и к ним нужно очень серьезно готовиться. Я надеюсь, что мы с вами поедем очень большой, дружной семьей. Все увидим, все услышим, помолимся. Примерно вот так.
Лариса Егоровна, вам большое-большое спасибо. Большое вам спасибо за ваш рассказ о Соловках.
Ну, это, сами вы понимаете, опять какая-то малепусенькая капелька, потому что все рассказать невозможно. И у меня-то, дорогие мои, у меня-то мысли прям вот и об этом, и о том, и о сём, и там столько имен, столько дат, все это вместе, это тоже совместить невозможно. Но я думаю, что вот так, шаг за шагом, мы обойдем с вами весь этот остров, мы поклонимся каждому камешку на этом острове, и я думаю, что это будет здорово.
Экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова сегодня была нашей дорогой гостьей. До встречи в эфире.